прогнозам синоптиков. Большая часть Европейской России останется во власти циклонов. Обещают они, сильные осадки пройдут в Ленинградской и Новгородской областях. Днем будет около 0 градусов, а в Псковской области, где сильные дожди, до плюс 5. К средней полосе приблизится теплый атмосферный фронт циклона. В центральных областях дожди будут чередоваться с мокрым снегом, а юго-западные области будут заливать дожди. Днем от 0 до плюс 6 градусов, на северо-востоке до минус 3. В Южном федеральном округе сырая и ветреная погода, дожди со снегом. А дальневосточный циклон уже который день кружит над Хабаровским краем. Ожидается сильный снег, метель на побережье, штормовой, а подчас и ураганный ветер. Сегодня в Москве днем дождь, температура от 2 до 4 градусов тепла, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 736 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Предстоящая рабочая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Отставка Дональда Рамсфельда и внешняя политика США. Новые правила досмотра пассажиров и их багажа в аэропортах стран Евросоюза.
Подробнее об этом в ближайшие полчаса. Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей Конгресса США впервые с 1994 года. В 36 штатах также прошли выборы губернаторов, и здесь тоже перевес за демократами. О том, как такие результаты выборов отразятся на российско-американских отношениях, такова главная тема нашего утреннего эфира. Подробности вы услышите в течение ближайшего часа. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Интересует ли вас исход выборов в Конгресс США?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Сегодня в Москве запланирована рабочая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Эксперты в один голос говорят, что переговоры лидеров России и Белоруссии будут едва ли не самыми сложными за всю историю двусторонних отношений. Прежде всего, речь идет о топливно-энергетическом балансе на 2007 год, в процессе утверждения которого правительства двух стран имеют серьезные разногласия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Масло в остывающий огонь некогда горячих межгосударственных отношений подлил посол Российской Федерации в Минске Александр Суриков. В прошлую пятницу дипломат заявил, что стоимость российского газа для Белоруссии с 2007 года составит не менее 140 долларов за 1000 кубометров, против 46,6 в 2006. Кроме того, он сообщил о намерении России ограничить поставки нефти в Белоруссию в случае несогласия руководства республики перечислять в российский бюджет 85% сборов экспортных пошлин на нефтепродукты. Наконец, Россия в следующем году не будет экспортировать в Белоруссию электроэнергию. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, что подобная перспектива вряд ли кого-нибудь может обрадовать. Однако не верит, что Лукашенко едет в Москву с поклоном.
Отношения Путина и Лукашенко достаточно специфические. И Александр Григорьевич отличается тоже гордостью, и он просто не поедет в Москву там бить челом. Он смотрит, что происходит. Тем более вызывает нервозность еще и успехи Беларуси в продаже переработанной российской нефти. Посчитали, что примерно наши дополнительные доходы, они могут их изъять.
Накануне поездки в Москву Александр Лукашенко с официальным визитом посетил Иран. Из Тегерана белорусский лидер привез договоренности на 350 миллионов долларов с перспективой роста товарооборота до 1 миллиарда. Лукашенко во время переговоров с Махмудом Ахмадинежадом заявил, Белоруссию и Иран подталкивает к более тесному сотрудничеству международная обстановка. Экономисты констатируют, что в Белоруссии создана современная нефтеперерабатывающая база, а предприятия отрасли вносят существенный вклад в формирование государственной казны. Однако до сих пор такая прибыльная схема работала лишь благодаря тому, что Россия закрывала глаза на существенную разницу в экспортных пошлинах на продукты переработки российской нефти. Сегодня Москва напрямую заявляет, что Минску нужно делиться. В ответ на призывы из Москвы в белорусском правительстве уже заявили, в случае экономических санкций Белоруссия будет вынуждена принять адекватные меры, среди которых возможно резкое повышение стоимости транзита нефти, газа, автотранспорта и аренды для российских военных баз в Вилейке и Ганцевичах. Тем не менее, как считает экономист Леонид Заика, белорусской стороне в таком неравном споре ничего не остается, как прислушаться к рекомендациям и принять лучшее из худшего.
Диапазон где-то вот от 100 до 150 долларов, возможные цены 2007 года. Второе, то, что на уступки по Белтрансгазу пойдут. Если россияне будут очень щедрыми, то возможна такая формула. Белтрансгаз в обмен на часть капитала, часть акций газодобывающих компаний.
Громкие заявления Белоруссии об адекватных мерах аналитики считают преувеличенными. Практически вся промышленность Белоруссии так или иначе завязана на российских нефти и газе. И в одночасье поменять эту схему невозможно. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, вот на фоне событий, которые происходят в Америке, давайте поговорим об избирательном законодательстве в России.
Поговорим с помощью независимой газеты, «Ведомости» и «Коммерсанта». Это тема центральных публикаций во всех трех изданиях. Сегодня Комитет по конституционному законодательству и госстроительству Нижней палаты обсудит это. Итоговый вариант поправок в избирательное законодательство, сообщает независимая газета. А вчера глава Думского комитета Владимир Плигин, представляя журналистам документ, сделал сенсационное заявление, принципиально меняющее картину будущих выборов и парламентских, и президентских. Главных новостей две. Во-первых, отменен нижний порог явки избирателей. Во-вторых, убран из текста закона пункт о досрочном голосовании. Если Дума примет поправки, в чем сомнений практически нет, для признания выборов состоявшимися, на них будет нужно прийти всего лишь одному человеку, поясняют «Ведомости». А чтобы снять кандидата с выборов, единороссам кажется достаточным одного только подозрения в экстремизме, без приговора суда. Новации нужны партии власти не только против оппозиции, но и против справедливой России, говорят эксперты, к которым обратились «Ведомости». А вот специалисты, с которыми консультировался «Коммерсант», полагают, что главной целью поправки является искусственное снижение явки на следующие президентские выборы, что должно гарантировать Кремлю безболезненное решение проблемы 2008. Еще одна любопытная новость. Новые «Известия» сообщают, то, что безопасность дорожного движения – дело божеское, казалось бы, аксиомы, но сотрудники ГИБДД решили это доказать необычным образом. В последние годы они приглашают православных священников освещать самые коварные участки дорог и строят на обочинах трасс часовни. А гаишники Приморья даже обзавелись собственным храмом. Регулировать православно – публикация на первой полосе новых «Известий». Новая газета. Публикация анонсируется на первой полосе. Речь мне идет о том, что в рамках нацпроекта «Образование 2006 год» закрыт. Лучшие преподаватели и лучшие школы названы, деньги розданы, бюджет освоен. Государство подвело итоги и 3 ноября приступило к планированию трат на следующий год. А в это время отмеченные миллионным грантом лучшие школы находятся на грани истерики. Раньше призового миллиона в школах появились ревизоры. И сейчас я немного вторгнусь на территорию Натальи Федотовой. «Коней на мясо» — это публикация на первой полосе «Времени новостей». И речь в ней идет о том, что Генеральную прокуратуру просят определить чемпиона России по футболу.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы вновь встретимся приблизительно через полчаса. А сейчас утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Представители американской демократической партии приветствовали отставку министра обороны США Дональда Рамсфельда, заявив, что это позволит заново осмыслить американскую политику в Ираке. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня, как ожидается, подпишет проект новой конституции, принятый накануне парламентом. Вологодский гарнизонный суд сегодня объявит приговор двум офицерам, обвиняемым в использовании солдат при строительстве частных коттеджей. Грузия отказалась от предложения «Газпрома» передать ее энергетические активы в обмен на поставки российского газа по сниженной цене. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» час прессы, в котором обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева обсудит последние сделки и ситуацию в средствах массовой информации с новым владельцем журнала «Новое время» Ириной Лесневской. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз поговорим о заокеанских новостях.
В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня отличился российский нападающий «Атланта» Вячеслав Козлов, сделавший хет-трик. А его соотечественник и напарник по команде Илья Ковальчук забросил одну шайбу. В итоге «Атланта» выиграла «Оттавы» 5-4. И снова не смог забить сегодня Евгений Малкин, а его команда «Питтсбург» проиграла в овертайме «Тампе» 3-4. У победителя отличился Дмитрий Афанасенков. Национальная баскетбольная ассоциация первое поражение в сезоне потерпела Юта, уступившая Нью-Джерси 89-96. Андрей Кириленко за те 35 минут, что провел на площадке, смог набрать лишь 5 очков. В Японии на чемпионате мира по волейболу среди женских команд сборная России сегодня утром одержала очередную, уже 7-ю подряд победу. На сей раз россиянки обыграли сильных соперниц из команды Голландии 3-0. С таким же счетом сборная Сербии и Черногории выиграла у команды Польши и тоже пока идет без поражений. В среду состоялся 27-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА в Самаре проиграл крыльям Советов 0-2. Спартак же в гостях сыграл в ничью 1-1 с «Сатурном», и теперь ЦСКА и «Спартак» разделяют 3 очка, 55 против 52. «Локомотив» на выезде уступил «Томи» 1-3, в его активе осталось 47 очков, и он по-прежнему идет на третьем месте на очко, опережая «Зенит», обыгравший в Москве «Торпедо» 2-1. «Торпедо» же после этого поражения выбывает из премьер-лиги. В Мадриде продолжается итоговый женский теннисный турнир. В среду были сыграны 3 матча. В красной группе Светлана Кузнецова выиграла у Елены Дементьевой 7-5-6-3, а еще одна представительница России Мария Шарапова у бельгийки Ким Клейстерс 6-4-6-4. В желтой группе швейцарка Мартина Хингис одолела другую россиянку Надежду Петрову 6-4-3-6-6-3. Баскетболисты московского ЦСКА потерпели вчера первое поражение в Евролиге у ЛЕП, уступив в гостях французскому клубу по Артес 67-73. Сегодня еще одна российская команда «Динамо» сыграет в Евролиге у ЛЕП с итальянским «Фортитудо». Эта встреча пройдет в Москве. Также продолжатся матчи второго группового этапа на чемпионате мира по волейболу среди женских команд. Очередные матчи будут сыграны на итоговом женском теннисном турнире в Мадриде, а в Финляндии стартует второй этап Еврохоккей-тура, Кубок Карила. Чехия сыграет со Швецией, Финляндия с Россией.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». С понедельника во всех аэропортах стран-членов Европейского Союза, а также Норвегии, Исландии и Швейцарии, действуют новые, более строгие правила контроля пассажиров и багажа. Ограниченное количество проносимых на борт самолета жидкостей, размер ручной клади, ужесточен и личный досмотр. Это еще раз свидетельствует о том, что проблематика борьбы с терроризмом в Европе отнюдь не потеряла своей актуальности. Тему продолжает Ефим Фиштейн.
В Риге в конце прошлой недели прошла международная конференция под названием «Общество, личность, безопасность», на которой обсуждалась связь между террором и организованной преступностью. Наш рижский корреспондент Михаил Бомбин присутствовал на этом мероприятии.
В течение 2 дней эксперты и представители спецслужб из Дании, Швеции, Германии, Польши, Норвегии, России и Балтийских государств обсуждали вопросы, посвященные международной безопасности.
Налаживание международного сотрудничества частных структур безопасности и государственных структур безопасности, потому что проблемы борьбы с терроризмом, они волнуют всех, и одним только государственным органам этот вопрос не решить.
Определил задачи конференции один из ее организаторов, директор Балтийского антитеррористического форума, доктор права Михаил Черноусов. Взаимодействие правоохранительных структур и обмен оперативной информацией. Коррупция в условиях глобализации. Вот лишь некоторые темы докладов, звучавших на конференции. Но главное внимание участников форума было сконцентрировано на слиянии террористических групп с организованной преступностью и, в частности, с наркомафией. По словам одного из ведущих экспертов в области борьбы с терроризмом, советника председателя Конституционного суда России Владимира Овчинского, за последние 5 лет подпитывающие международных террористов маковые урожаи в Афганистане, несмотря на все усилия антиталибской коалиции, выросли в 36 раз.
Сейчас из Афганистана по всему миру растекаются 92% всех опиума и героина. А наркобизнес – это классическая форма организованной преступности. И все террористические группы, полевые командиры, и все сопротивление войскам коалиции еще идет за счет денег наркобизнеса в Афганистане.
Говорил Владимир Овчинников. Кстати, о рецептах. По мнению шведского эксперта Томаса Халберга, борьбу с наркомафией следует сконцентрировать на рынке, а не на производителе.
На Рижской конференции в качестве участника присутствовал также датский эксперт Кай Моллер, вице-президент Ассоциации частных охранных агентств. Я позвонил ему в Копенгаген, чтобы спросить, как воспринимается террористическая угроза в его стране и в скандинавском регионе, датский эксперт Кай Моллер.
Частные компании, подобные нашей, обычно следуют указаниям и рекомендациям государственных служб безопасности. В настоящее время, согласно информации, полученной от разведывательных служб, мы классифицируем угрозу террора как слегка повышенную. Весной этого года Дания оказалась в эпицентре событий, связанных с реакцией мусульманских стран на публикацию известных карикатур. Кроме того, не следует забывать, что Дания является участником международной коалиции в Ираке. Все это и создает слегка повышенную угрозу, к которой мы в Дании относимся со всей серьезностью.
Мнение участника Рижской конференции по безопасности, датского эксперта и вице-президента Ассоциации частных охранных агентств Кая Моллера.
О новых правилах контроля пассажиров и багажа в аэропортах стран-членов Европейского Союза материал нашего коллеги Ефима Фиштейна.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Повлечет ли уход в отставку министра обороны Рамсфелда перемены в иракской стратегии Вашингтона? Социалистические наклонности демократов и экономика? Кто сказал, что американцы консервативны? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенсационный уход в отставку в среду министра обороны Дональда Рамсфелда почти затмил полную победу на выборах в Конгресс демократов. Уход из Пентагона автора иракской стратегии США неизбежно поднял вопрос. Что будет с Ираком? Рассказывает Алан Давыдов.
На следующий день после голосования, в результате которого к демократической партии перешло большинство в Палате представителей, президент Буш объявил об отставке министра обороны Дональда Рамсфелда, на которой долгое время настаивали демократы. После ряда серьезных бесед мы с министром обороны Рамсфелдом пришли к выводу о том, что пришло время обновить руководство Пентагоном. Наши вооруженные силы прошли через значительные реформы в последние 5 лет войны с террором, одной из самых продолжительных в нашей истории. Дон Рамсфелд был инициатором этих перемен. В то же время он понимает необходимость прихода людей, способных заново оценить ситуацию в критический период этой войны. Еще на прошлой неделе Буш заявлял, что не намерен до конца своего президентского срока отправлять 74-летнего Рамсфелда в отставку. В месяцы, предшествовавшие промежуточным выборам, министр обороны был излюбленной мишенью критики демократов, которые считали его главным виновником просчетов администрации в ее иракской политике. Объявив об уходе Рамсфелда, президент почти одновременно номинировал на его место 63-летнего Роберта Гейтса, который занимал различные посты в системе национальной безопасности при 6 предыдущих президентах, включая должность директора ЦРУ в администрации Буша-старшего. Принесет ли смена руководителя Пентагона кардинальные перемены в подход американской администрации к войне в Ираке? Этот вопрос я задал Ричарду Фридману, президенту Национального стратегического форума со штаб-квартиры в Чикаго. Я не ожидаю существенных перемен в иракской политике в ближайшие 2 года, несмотря на то, что дела в Ираке плохи. Первоначальная администрация рассчитывала, что после нашего вторжения и непродолжительной оккупации обстановка там быстро стабилизируется. Сегодня почти всем ясно, что если в Ираке когда-либо установится стабильность, то это произойдет не скоро. Важнейший вопрос в том, как долго Соединенные Штаты будут держать в Ираке свой многочисленный военный контингент. Если нынешняя администрация и обновит свой подход к Ираку после ухода Рамсфелда, то самое существенное, чего можно ожидать, это очень постепенный вывод оттуда наших войск. Серьезные перемены могут произойти только после того, как в январе 2009 года придет к власти новая администрация. Действительно ли можно ожидать от Роберта Гейтса перемен в стиле руководства Пентагоном? Персональным стилем работы Гейтс очень напоминает Дональда Рамсфелда, но с одним исключением. На мой взгляд, Боб Гейтс будет более открытым для консультации с другими членами администрации Буша и с независимыми экспертами. Одной из проблем Рамсфелда было то, что он не выходил из узкого круга. Его советников можно было пересчитать по пальцам, и он избегал брать в расчет мнение людей, которые, как он полагал, думали иначе, чем он. Так, отставку Дональда Рамсфелда с поста министра обороны США прокомментировал президент Национального стратегического форума Ричард Фридман.
Рассказывал Алан Давыдов.
Чем может обернуться для американской экономики приход демократов к власти в Конгрессе?
Республиканцы призывали избирателей опасаться социалистических наклонностей либеральных лидеров-демократов, готовых, по их словам, повысить налоги и расширить социальные программы. Тем не менее, в среду Уолл-стрит вполне спокойно отреагировал на победу демократов. Основные индексы курсов акций пошли вверх. Насколько обоснованы такие опасения по поводу победы демократов? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Лишь частично это обосновано. Дело в том, что в Соединенных Штатах, да, и в Западной Европе, платформа каждой крупной политической партии представляет собой весьма смешанный набор мер. Действительно, демократы предлагают некоторые меры расширения государственного регулирования и усиления социалистических начал. Это подъем минимальной заработной платы, вмешательство государства в оценку и цены медикаментов, лекарств. Вместе с тем, демократы предлагают меры, которые на самом деле поддерживают многие консервативные республиканские экономисты. Например, вместо подъема налогов Чарльз Рангель, который будет председателем Комитета Палаты представителей по бюджету, предлагает отменить альтернативный минимальный налог, который ударил по среднему классу. Одна из важных мер, которую предлагают демократы, немедленная компенсация за дополнительные расходы или за снижение налогов. Если увеличиваются какие-то расходы, то какие-то другие расходы должны снижаться или должен быть найден дополнительный источник государственных доходов. Это довольно ответственная фискальная мера, которую как раз предлагают демократы, а республиканцы только в самое последнее время стали бороться с дефицитом бюджета.
Иными словами, страхи по поводу экономических намерений демократов, скорее всего, сильно преувеличены.
Смешанный набор. Какие-то меры, которые будут предлагать демократы, могут иметь отрицательное значение для экономики. Другие меры будут иметь положительное значение. Например, демократы хотят расширить исследование стволовых клеток и финансирование этого. Это полезная мера для развития науки. Демократы хотят снизить процент по студенческим займам. Это развивает образование, развивает науку. С другой стороны, демократы хотят вмешиваться в производство лекарств. Демократы хотят сильно повысить минимальную заработную плату, что означает, что увеличится безработица в штатах с низкой заработной платой и с более дешевым уровнем жизни. А это ударит по малообеспеченным слоям населения.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Я бы сказала, даже вы узнаете, где обнаружили самые древние кремниевые орудия. Подробности в новостях науки. И мы поговорим о том, стоит ли считать американцев консервативными.
А также я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, интересует ли вас исход выборов в Конгресс США. И, собственно, как эти выборы отразятся на российско-американских отношениях. Мы вернемся к репортажу на эту тему, а также к вашим ответам, на присланным на пейджер, буквально через 2 минуты.
Сегодня в час дня после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения» будет посвящена различиям между церковным и психологическими подходами к человеческим проблемам. В чем схожи, чем различаются психологи и священники? Об этом будут говорить православный психолог Татьяна Гаврилова и православный священник Алексей Марченко. Ведет программу Яков Кротов. «С христианской точки зрения» в час дня. В прямом эфире «Радио Свобода». Время московское.
Ну а сейчас в Москве 9:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Американские СМИ объявили о победе представителя демократов на выборах в Сенат в штате Вирджиния. Таким образом, демократическая партия, ранее завоевавшая большинство в Палате представителей, сможет контролировать и Сенат, для чего требовалось получить еще одно место. Представители Американской демократической партии приветствовали отставку министра обороны США Дональда Рамсфельда, заявив, что это позволит заново осмыслить американскую политику в Ираке. На Камчатке в результате мощного циклона оказался отрезанным от внешнего мира поселок Октябрьский с населением около 3000 человек. Морские волны размыли дорогу вдоль побережья, связывающую поселок с райцентром Усть-Большерецк. К ремонту трассы можно будет приступить только после улучшения погоды. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня, как ожидается, подпишет проект новой конституции, принятый накануне парламентом. Киргизия станет первой страной в Центральной Азии с парламентско-президентской формой правления. Парламент Эстонии приступает к рассмотрению законопроектов, позволяющих снести памятники советским воинам. Речь идет в первую очередь о монументе воину-освободителю в Таллине, который националисты считают символом советской оккупации. Вологодский гарнизонный суд сегодня объявит приговор двум офицерам, обвиняемым в использовании солдат при строительстве частных коттеджей. Грузия отказалась от предложения «Газпрома» передать ее энергетические активы в обмен на поставки российского газа по сниженной цене. В Екатеринбурге сорван телемост, запланированный на сегодня Народно-демократическим союзом, который возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. В секторе Газа сегодня хоронят 18 палестинцев, погибших при танковом ударе израильской армии в среду утром. Это был краткий обзор новостей.
И теперь коротко о погоде в столичном регионе, где сегодня и завтра ожидается оттепель. Выходные, правда, снова подморозит. Днем до минус 4, ночью до минус 7 градусов. Влажность воздуха сегодня повышенная, геомагнитный фон возмущенный. Ветер южный 3,8 метров в секунду, облачный, снег с дождем, давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура днем от 1 до 3 градусов тепла.
Восемь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Главным итогом выборов в Конгресс США стала убедительная победа Демократической партии на выборах в Палату представителей и примерное равенство сил в Сенате. Подсчет голосов избирателей пока еще продолжается. Первым крупным последствием выборов стала отставка министра обороны Дональда Рамсфельда, и на его пост Джордж Буш назначил Боба Гейтса. О ситуации в США с профессором Стэнфордского университета Майком Макфоллом и российским политическим экспертом, приглашенным профессором Гудзоновского института Андреем Пиантковским, беседовал наш коллега Андрей Шарый.
Лидеры демократов говорят о новом курсе. Вы понимаете, что это за курс?
Нет. Честное слово, нет. Этот выбор не была поддержка для их новый курс. Это было голосование против Буша и против коррупции в республиканской партии, которую много экспертов пока не отмечают. Но нельзя сказать, что это было позитивное голосование за демократический курс, который вообще не очень известный, не очень понятно.
Профессор Пиантковский, вы согласны с коллегой?
Да, абсолютно. Это, конечно, было голосование против республиканцев, потому что никого в Америке, я думаю, включая и саму республиканскую администрацию, не устраивает сегодняшняя ситуация в Ираке, из нее нужно искать какой-то выход. Но вот никаких новых идей у демократов, как по этому вопросу и по остальным, не наблюдалось. Но даже вот при всех ошибках, которые только не совершила администрация в Ираке, еще 2 недели назад мне казалось, как и большинству экспертов, что республиканцы удержат Конгресс. Но тут разразилась серия скандалов. Прежде всего, скандала с педофилом, республиканским членом Палаты представителей. И они были исключительно эффективно раскручены мейнстрим-медиа, которая почти целиком работала, конечно, на стороне демократов.
Смотрите, пожалуйста, в штате Монтана, где будет решено, если демократы будут управлять Сенатом или нет. Сейчас это самый важный выбор сейчас, который пока не решено. А почему это так близко? Потому что это считается очень республиканской штатом. Да? Последний раз, по-моему, Буш победил там на 20%. Я лично из Монтана, поэтому хорошо знаю этот штат. Да? А почему сейчас нынешний инкомбент республиканский не победил таким суммам 20%? Это было потому, что была коррупция. Он был связан с какой-то очень нелегальной лоббистской событием. Из-за этого избиратели сейчас хотят ему как делать ставку на Пенса.
Почему связывает то, что произошло, с фактически немедленной ставкой министра обороны Рамсфельда и представителя Соединенных Штатов ООН Джона Болтона?
Он вообще был назначен на эту должность временно, исключительно во время летних каникул прошлых сената. Даже при том республиканском сенате Буш не мог продвинуть его кандидатуру из-за флебустерства демократов. А в этом сенате уже ему просто ничего не светит. Поэтому Болтон просто, скорее всего, не будет утвержден сенатом. А Рамсфельд превратился уже в такую некую символическую фигуру всех бед, неудач, ошибок администрации.
С Майклом Макфеллом и Андреем Пиантковским беседовал наш коллега Андрей Шарый.
А интересует ли исход выборов в Конгресс США москвичей, узнавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Конечно, интересует. Америка – страна номер один в мире, определяет политику всю. Вот поэтому, естественно, мы должны как минимум учитывать, что там происходит. Я отношусь к выбору американцев позитивно, к тому, что политика в отношении России может измениться к худшему. Это негативно, естественно. Как ни странно, да, то есть вот как бы такая парадоксальная ситуация. В общем-то, республиканцы – партия войны. Тем не менее, у нас с ними, в общем, отношения на государственном уровне, в общем, более-менее стабильные. В отличие от демократов, которые, казалось бы, да, все для человека и так далее, и так далее, и так далее, против военных расходов, тем не менее, они, так сказать, гораздо сильнее антироссийски настроены.
Ну, чисто обывательское любопытство, может быть, кто все-таки. Поскольку здесь как-то замешана Хиллари Клинтон, а эта женщина меня всегда вызывала, в общем-то, живейший интерес, и я знаю, что она какое-то участие в этом принимает, вот, может быть, постольку-поскольку меня интересует.
В своей стране, там, не знаю, что делается, а я буду за Конгресс США болеть. Нет.
Ну, из чисто такого вот интереса вообще, это интересно. Ну, а кто там победит, это, я не думаю, что это отразится на нашей собачьей жизни.
Наверное, нет. Своих забот полно, не до чужих.
У них своя политика, у нас своя, разные страны. Я не думаю, что их интересует наша политика.
Конечно, да, просто я уверен, что демократы выиграют. От этого зависит ситуация в мире очень сильно. Придут к власти демократы, они будут меньше лезть с оружием в руках в разные места по всему миру. Но зато будут более серьезно относиться к авторитарным режимам в плане давления там, экономического, политического. Думаю, что будет меньше лязгания оружием и больше толку.
Да, конечно. Сейчас, поскольку демократы и республиканцы, идет борьба между ними. И поскольку американцы недовольны политикой Буша, все зависит от исхода борьбы. Потому что если победят демократы, то они могут и импичмент объявить Буша.
С москвичами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
И этот же вопрос. Интересует ли вас исход выборов в Конгресс США? Сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть несколько сообщений. Не только интересует, но и восхищает система, где политику страны формирует не наследник, а законно получившая власть партии, пишет наш слушатель Чистяков. Интересует и успокаивает, так как в Америке с демократией все в порядке, в отличие от России, пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Очень даже интересует. Радуемся, если в США победят демократы. Ну а если отношение США к нам ухудшится, то это вполне логично и разумно, так как отношение развитой демократии к нашей тоталитарной вертикали, пишет наша слушательница Плоткина. Исход выборов в Конгресс США – это первый шаг в верном направлении, считает наш слушатель, который, к сожалению, не представился. Интересует, удастся ли новым избранникам снизить напряженность в мире. Вот так ответил наш слушатель Георгий из Санкт-Петербурга. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Астрономы из Национальной обсерватории в штате Нью-Мексико обнаружили поток заряженных частиц в виде гигантского кольца диаметром 6 миллионов световых лет. В центре найденного кольца находится скопление галактик Абель-3376. Это скопление удалено от Земли на расстояние 600 миллионов световых лет. Как полагают специалисты, галактики, составившие скопление, сблизились друг с другом на критическое расстояние, что вызвало выделение огромного количества энергии и образование ударных волн. Итальянские ученые определили возраст кремниевых орудий, найденных в юго-восточной части Апеннинского полуострова. Они были изготовлены 1 миллион 700 тысяч лет назад. Это почти на 1 миллион лет превышает возраст самой древней аналогичной находки на территории Испании. Находка итальянских археологов дает основание предположить, что родственники современного человека мигрировали в Европу через Ближневосточную Азию в Италию, а не через Северо-Западную Африку в Испанию, как считалось до сих пор. Генетики из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли выделили 69 участков некодирующей части ДНК, которые в ходе эволюции могли внести значительный вклад в развитие познавательных способностей человека. Участки ДНК, кодирующие белки, составляют всего 10% человеческого генома. Ученые провели анализ остальных некодирующих участков генома и выяснили, что они подвергались существенным изменениям под воздействием естественного отбора. Причем наиболее сильные изменения были выявлены у тех участков, которые находятся рядом с генами, ответственными за связи между нейронами головного мозга. Например, один из некодирующих участков оказался по соседству с геном, управляющим развитием словесных и несловесных коммуникативных способностей человека. Исследователи из Университета Лос-Анджелеса создали мембрану на основе полимеров и наночастиц, способную пропускать молекулы воды и задерживать растворенные соли и примеси. Новая мембрана, кроме полимерной основы, содержит распределенные по всей поверхности специальные наночастицы. Будучи пористыми, они притягивают молекулы, но отталкивают растворенные соли, органические вещества и бактерии. Предварительные подсчеты показали, что эффективность изобретенной мембраны поможет уменьшить стоимость опреснения воды на 25%.
Выпуск новостей и науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Доброе утро, Валерия Шабаева.
Доброе утро.
Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями свежих российских газет. О чем пойдет речь в этом выпуске?
В этом выпуске хочу представить публикацию Елены Ямпольской. Это газета «Известия». 40-летие считается нехорошей датой, пишет автор. Отмечать не рекомендуют. Однако нехорошие числа как-то удивительно к лицу мастеру и Маргарите. Посему общественность не могла не вспомнить, что 40 лет назад в ноябрьском номере журнала «Москва» появилась первая половина романа «Исправленная и порезанная». Второе опубликовали уже в январе 67-го. По сегодняшним рыночным представлениям, чтобы нагнать тираж. В реальности, разумеется, никто из журнала «Москва» шлягер советской периодики делать не собирался, а паузой воспользовались, чтобы еще покромсать текст. В первой части успели выкусить 21 купюру, во второй — 138. Касались они и убедительной силы Иешуа Ганоцри, и римской тайной полиции наравне с одним из московских учреждений, и валютных операций, и голых женщин от Гелы до Маргариты включая. Что, кроме «Мастера и Маргариты», напечатал в те годы журнал «Москва», вопрошает автор. Без понятия, что он печатает сегодня. Ну, например, рассказ под благоуханным названием «Пришлось попотеть». Отличный, между прочим, вариант титула для «Мастера и Маргариты», включая историю публикации. Спасибо Фадееву, который в 41-м успел отправить Елену Булгакову из Москвы в Ташкент. Архив уехал вместе с ней. Спасибо другому ее бойфренду, поэту Луговскому, за то, что он познакомил вдову с Симоновым. Симонову поклон за то, что добился публикации, и сам написал предисловие. Нашей нижайшей первой симоновской жене Евгении Ласкиной, которая служила в Москве редактором. Возглавлявшему журнал Евгению Поповкину после выхода «Мастера и Маргариты» он прожил недолго. В общем, многим тогда пришлось попотеть. «Так что такое «Мастер и Маргарита»?» спрашивает далее Елена Ямпольская. Сеанс литературной магии длиной в 40 лет? С невоспоследовавшим до сих пор разоблачением? Какие еще были разоблачения? Не говорю про православных ортодоксов, а также про правоверных литературоведов. Не говорю про Симонова, который вынужден был отметить в своем предисловии ограниченность булгаковского взгляда и в дальнейшем этой линии придерживаться. Натурально так и следовало. Я о том, что любить «Мастера и Маргариту» в какой-то момент стало немодно, моветонно, почти неприлично. И тем не менее, один день Ивана Демисовича Солженицына вошел в историю российской литературы, в российскую историю вообще. А вот «Мастер и Маргарита» стали частью жизни. Естественные, как дыхание, словно существовали всегда. Все честные писатели 20 века помнили про кровь, ушедшую в землю, но, пожалуй, только Булгаков вырастил на этом месте лакомые гроздья, и его фалернское в уксус не переходит. «Мастер и Маргарита» состоят в родстве с вечностью, как сама жизнь. Неизвестно ведь, кто и зачем подвесил волосок, и при каких обстоятельствах планирует его перерезать. Вероятно, поэтому из романа нельзя сделать ремейк, нельзя сочинить к нему продолжение, и экранизациям он поддается только фрагментарным, убогим, оскопленным. Вечность не делится, не повторяется, и охвату человеческим глазом не подлежит. Тем не менее, автор и Владимиру Бортко воздает дань справедливости.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут, и программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Американской демократической партии приветствовали отставку министра обороны США Дональда Рамсфельда, заявив, что это позволит заново осмыслить американскую политику в Ираке. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня, как ожидается, подпишет проект новой конституции, принятой накануне парламентом. Грузия отказалась от предложения «Газпрома» передать ее энергетические активы в обмен на поставки российского газа по сниженной цене. В секторе Газа сегодня пройдут похороны 18 палестинцев, погибших при танковом ударе израильской армии в среду утром. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок до 49 лет. Как ожидается, новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. Объем частных вкладов в российских банках к началу сентября 2006 года составил 3 триллиона и почти 257 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк России. По текущему обменному курсу это 122 миллиарда долларов. Государственная Дума России одобрила во втором чтении новую часть Гражданского кодекса, регулирующую сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав, изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений. Рост трудовых пенсий в России за 9 месяцев 2006 года превысил 11% при инфляции 7,2%, сообщил председатель Государственного пенсионного фонда Геннадий Ботанов. Средний размер ежемесячной трудовой пенсии по старости в России к началу октября составил 3087 рублей в месяц. По текущему курсу это примерно 115 долларов.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 10 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
8 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». И снова к главной теме. Как скажутся на российско-американских отношениях итоги промежуточных выборов в США, принесшие успех демократам? Этот вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Константин Боровой, председатель партии «Экономической свободы», бывший главный редактор журнала «Америка». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Ожидали ли вы подобных итогов вчерашних выборов?
Ну, в условиях демократии это естественный процесс, когда власть переходит от одной группы к другой. Люди хотят перемен, и демократы уловили это настроение. Вся кампания была построена на предложение вот этих самых перемен. Общество всегда находит чем не быть довольным. Люди хотят перемен, им надоели просто вот эти лица, у них нету, Осетии, который выдвигает предложение президенту остаться еще на 30 лет. У них демократическое государство, поэтому происходят естественные перемены.
Вдова академика Сахарова Елена Боннер, живущая ныне в США, подчеркивает естественность произошедших перемен.
Американская публика любит, чтобы палаты представителей менялись на капиталистском холме. И несмотря на экономическую, по-моему, стабильность и даже хорошее положение, малую безработицу, несмотря на снижение налогов, война имела значение в этой сокрушительной победе демократов. Но одновременно, по-моему, имело значение и то, что уже больше 10 лет Палату представителей и Конгресс в целом контролировали республиканцы.
Доктор исторических наук Алексей Арбатов, директор Центра международной безопасности ММО, рассматривает усталость электората в качестве главной причины случившегося.
Победа демократической партии, безусловно, говорит о разочаровании и об усталости определенной, потому что республиканцы очень давно уже у власти в Конгрессе и довольно-таки давно второй срок в Белом доме. Это не изменение соотношения сил в Палате представителей, а просто изменение настроения общества, которые хотят, чтобы другая партия пришла к власти и изменила политику республиканцев, которые все больше и больше недовольны, как внутри страны, так и политику на международной арене.
Бывший замминистра иностранных дел России Андрей Федоров, директор фонда Центра политических исследований, фиксирует негласное начало президентской гонки в США.
Самое главное, что для Америки это означает начало уже реальной президентской предвыборной кампании, в которой Хиллари Клинтон, в частности, имеет один из очень весомых шансов выступить главным кандидатом демократов. И у них сейчас развязаны руки. Им не надо будет ждать фактически на этой волне победы. Они могут начать двигаться прямо к президентским выборам. Что касается отношений с Россией, с демократами нам всегда было сложнее договориться по таким вопросам, как права человека, демократические свободы и так далее и тому подобное. И демократы всегда эти вопросы интересовали во много раз больше, чем вопросы разоружения, борьбы с терроризмом и так далее и тому подобное.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
И завершает американскую тему наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, так ли консервативные американцы, как принято считать. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Английский язык стал одним из победителей в результате выборов в Конгресс. Жители Аризоны подавляющим большинством голосов одобрили превращение английского в государственный язык штата. В Соединенных Штатах нет государственного языка, и беспрецедентный наплыв нелегальных испаноязычных мигрантов привел к утверждению испанского в качестве второго, а в некоторых районах и первого языка страны. Местные власти во многих штатах вынуждены переводить документацию на испанский язык по требованиям граждан, не владеющих английским. Аризона уже 28-й штат, где статусу английского придан статус государственного. Как говорят пропоненты федерального закона о государственном языке, только английский язык сможет помочь сохранить национальное самоощущение американцев под ударами многокультурья. Иллинойс готов внести уникальный вклад в борьбу со всемирным потеплением. Штат хочет соорудить первый в истории трубопровод для отвода тепличных газов, выбрасываемых электростанциями, работающими на угле. Углекислота, выделяемая при сжигании угля, будет направлена прямо в трубы, а по ним под землю, в истощенные нефтяные месторождения. Уже несколько десятилетий закачанная в старые месторождения углекислота помогает вернуть к жизни выработанные скважины, позволяя извлекать из-под земли остатки нефти, практически недоступные в обычных условиях. Мало того, иллинойские власти надеются, что если торговля тепличными газами станет реальностью, а покупку права на их выбросы в атмосферу предусматривает Киотское соглашение, то проклинаемые защитниками окружающей среды тепличные газы могут стать источником больших доходов. Столь ли консервативна Америка, как принято считать, исходя из религиозности американцев, их скепсиса по отношению к абортам, однополым бракам и другим социальным явлениям? Результаты выборов в Конгресс дают на этот вопрос неожиданный ответ. Одновременно с выборами в нескольких штатах избирателям было предложено высказаться относительно важных местных проблем. Слово Владимиру Морозову.
Большинство законодателей штата Южная Дакота хотели ввести закон, запрещающий все виды абортов, кроме тех случаев, когда жизнь женщины находится в опасности. Но избиратели такую инициативу отвергли. В Аризоне предлагали поправку к Конституции штата, запрещающую однополый брак. Поправка не прошла. И, наконец, жители штата Миссури одобрили исследование с применением стволовых клеток. Что думают по поводу этих трех случаев жители Нью-Йорка? Конечно, хорошо, что люди отвергли запрет на аборты. Такой запрет – покушение на права женщины. И я рада, что ученые смогут работать со стволовыми клетками. Такое либеральное мнение разделяют далеко не все жители Нью-Йорка. В Писании говорится, что аборт или однополый брак – это грех. Люди об этом забыли, они стали слишком либеральны. Так что пусть они там обсуждают, а для меня это грех. Некоторые мои собеседники отмечали, что большое своеволие проявили штаты, от которых по традиции ожидали консервативных решений. Удивительно, что это случилось в таком консервативном штате, как Южная Дакота. Кстати, в Калифорнии и Орегоне попытки ограничить свободу на аборт тоже провалились. Некоторые штаты явно не возражают против однополого брака. «Почему вам это не нравится?» – спросил я следующего собеседника. Ну, однополый брак – это слишком. Пожалуйста, пусть живущие вместе геи имеют все права женатых людей. Но, по-моему, есть традиции и установления, которые следует беречь. Брак – это союз мужчины и женщины. Сложнее оказалось дело со стволовыми клетками. На мой вопрос часто не отвечали. Далеко не у всех жителей Нью-Йорка, считающих, что они знают все на свете, хватало смелости признать. Про стволовые клетки у меня никакого мнения нет. Я в этом деле не разбираюсь. Зато все разбирались в однополых браках. В прошлом мы прятали многие свои секреты. Теперь это не проходит. Если у нас так много однополых пар, то почему лишать их права на брак? Пора прийти к новому пониманию вещей и в Америке, и на Западе вообще.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Идол 70-х Берри Менилов доказывает, что поп-классика всегда молода. Его диск «Лучшие песни 60-х» делит первое и второе место в списке хитов недели журнала «Билборд». Песня «Blue Velvet».
Was the light from the stars? She wore blue velvet.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая, ведущая
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – состояние гуманитарной культуры в России. В гости наши коллеги ожидают исполнительного директора фонда имени Дмитрия Лихачева Александра Кобака. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.